здания этого города, который расположен был несколько десятков километров к северу
от нынешнего, от центра нынешнего Каира, фактически северное предместье Каира. На египетское название этого города было Иуну. Иуну. И те из вас, кто внимательно читали Священное Писание, уже узнают, какой город египетский в Священном Писании носит это название. Это, конечно, город Он. Он, вы помните, какое название города Он. И также Иуна называется Он. И в коптских текстах. Не случайно греки назвали этот город Гелиополь, городом солнца. Этот город был центром, где поклонялись Богу в образе солнца. А мы помним, что солнечный образ Бога-творца – это древнейший образ, который знает, наверное, человечество. Помните все эти столярную символику верхнего палеолита, неолита, расположение людей в оси восток-запад еще в эпоху среднего палеолита, у неандертальца. То есть с тех пор, как знает себя человечество, оно солнце считает наиболее адекватной, очень близкой иконой Бога. Собственно, две самых ярких иконы Бога – это солнце и соприродный ему на земле огонь, и человек, и сам человек. Итак, Иуну – это древнейший центр египетского поклонения Богу в образе солнца. Немецкая исследовательница Баумгартель, которая провела в Гелиополе раскопки в конце 40-х годов после Второй мировой войны, обнаружила огромный священный участок площадью почти в полквадратных километра, 475 на 1000 метров квадрат, такой прямоугольник. Вот, на нем фундаменты огромных храмов, очень древних. И единственное, что высится до сего дня, это обелиск Сенусерта I, это, значит, самое начало второго тысячелетия до Рождества Христова. Он высится до сих пор. Почему же Иуну было этим центром? Почему оно было выбрано этим центром? Почему вот эта гелиопольская система так важна для Египта? На эти два вопроса мы попробуем ответить сегодня. Во-первых, пока, когда мы заговорили о космогонии, постепенно изучали ее, египетская космогония, это очень важно для религии веда, мы с вами видели, что, пожалуй, главной пока достигнутой нами точкой является вот это представление о том, что Бог творит все благо для всех, и сам человек выбирает добро или зло, любимое или ненавидимое, и в результате обретает или жизнь, или смерть. Вот эта формула для нас с вами, быть может, привычна, как для людей верующих, она ведь совсем непривычна для наших соотечественников, очень многих, которые очень часто говорят: таким меня Бог создал, что я там прелюбодей или пьяница, или наркоман. Вот такой вот я, вот что тут поделаешь. Однако понятно нам с вами, что Бог никого не создал плохим, Бог благ и создает благо, а сам человек выбирает зло или добро. Но вслед за этим стоит следующий вопрос. Пожалуй, вопрос главнейший. И, может быть, на своем пределе ответ на него дан в Библии, в истории грехопадения. Вопрос этот следующий. Почему человек выбирает зло? Если благо – это благо, если благо прекрасно, если пребывание в Боге бесконечно замечательно, то зачем человек выбирает зло? Нам кажется, что этот вопрос такой отвлеченный, философский, ничего подобного. Он касается ведь каждого из нас. Каждый из нас время от времени выбирает зло. И потом, когда у него, там, скажем, когда он кается, возникает некое прояснение ума, он задает себе вопрос, зачем я это сделал? Слава Богу, когда у человека еще достаточно чистая совесть, достаточно чистый ум, чтобы задать этот вопрос себе, зачем я это сделал? Вот только ответив на этот вопрос, серьезно до конца, не просто, а вот так получилось, серьезно ответив на этот вопрос, мы сможем преодолеть зло. Тайна зла, тайна того самого грехопадения, которое уже в действии, она влекла к себе египтянина с той же самой целью. Ответить на вопрос, почему он творит зло, означало победить зло, освободиться от него. И, соответственно, сделать то главное, к чему предназначена была с точки зрения египтянина вся его жизнь. То есть вот соединиться со своим «ка», то есть со своим идеальным образом, с замыслом о нем Бога, с его сутью, и вернуться в сверхбытийственность единого Бога, по ту сторону творения. Не забудем, дорогие друзья, вот еще такого момента, очень важного, что само по себе творение мира есть в некотором роде разделение Бога. Потому что с момента творения существует нечто свободное от Бога, а именно человек. И тот мир, в котором он живет. На самом деле, хотя мы, читая книгу «Бытия», поражаемся величию творения, созданию светил, созданию земли, неба, зверей и растений, мы должны понять, что по-настоящему-то творится не земля, не небо, не море, а только свободные волевые существа, духи, ангелы и человек. Потому что только они свободны от Бога. Только они могут выбирать между добром и злом свободно. И, соответственно, это иной мир, не мир Божий. Все, все остальное творение, оно лишь поле жизни и деятельности человека и, наверное, отчасти духов. Но духовный мир нам неизвестен. Неизвестен был и египтянин до конца. Следовательно, вот в этом творении всегда есть разделение Бога. Но, соответственно, разделенное никогда не бывает совершенным. Совершенное единство. И поэтому человек свободно может объединиться с Богом, чтобы восстановить единство и совершенство. До тех пор, пока человеческая воля, как в раю, абсолютно синергийна воле Божьей, до тех пор разделения нет, фактически. Нет. Разделение наступает в тот момент, не в тот момент, когда человек создан. Когда человек создан, возникает только потенция разделения. Разделение наступает в тот момент, реальное, актуальное, когда человек выбирает свой путь, отличный от воли Божьей и от пути, который предназначил ему Бог. Вот тогда возникает отпадение человека и, соответственно, деградация, изменение и деградация всего, всей его рамки, всего сотворенного мира. И поэтому-то главный вопрос в том, почему человек выбирает вот эту самость. В чем тут дело? И вот как раз на этот важнейший, древнейший вопрос отвечает египетское учение о девяти лицах. Но начинается все, естественно, не с отпадения, а с творения. Гелиополь, само название Иуну, происходит по египетским представлениям от жезла Иуд. Жезл Иуд простите, я вот чувствую, что я совсем точно писал. Жезл Иуд, который изображается шестом, таким шестом с рогами быка, или даже шестом с такой головой быка с рогами. Вот этот, простите за несовершенные рисунки, но египтяне тоже писали быстро и не выводили все глаза, кушек и всего прочего. Этот жезл – это древнейший символ, видимо, Бога Творца. Мы помним, что вот рогатые животные, быки, зубры, после исчезновения мамонтов, а в Египте мамонты никогда не водились, собственно говоря, и были тем образом небесного Бога, который известен нам с эпохи Палеолита. И вот таким образом этот жезл, это священный жезл власти, священный жезл небесной власти, это знак власти, знак божественной власти, это божественный жезл. Соответственно, обладатель его, он имеет в себе божественную власть. Сам Иуну именовался местом соединения двух миров. Это точка, соединяющая два мира. Две страны, как говорили египтяне. Обычно считают ученые Верхний и Нижний Египет, то есть Дельта и тот Нил, который втекает в Дельту. Напомню, потому что были такие вопросы, что нижняя часть реки считается низовьем, это то, что ближе к морю, к месту впадения, а верховье то, что ближе к истоку. Иногда это забывают. Но на самом деле соединение двух стран, это мы видим из всех абсолютно знаков и символов, это мир небесный и мир земной. Это та точка, где соединяются оба мира, небесный и земной, откуда они начинают разворачиваться, где первая точка творения. Я напомню, что небесный мир – это не Бог в себе, это не Нун. Небесный мир – это вот тот самый мир невидимый, который мы вспоминаем, когда начинаем читать символ веры. Видимых же всех и невидимых, да? Вот это тот самый невидимый ангельский мир, это то самое небо небес. Так вот, эти оба мира творятся, как вы понимаете. И первой точкой творения египтяне считают Иуну. Мы не знаем, почему они так считают. Вполне возможно, что это символическая условная точка. Потому что на самом деле каждый храм, Египта считался точкой, где соединяется небо и земля, и считался первой точкой творения. Египтян совершенно не смущало, что таких первых точек творения множество. Даже храмы, созданные в позднее время, уже, скажем, при Птолемеях Лагидах, например, знаменитый храм на острове Элефантин, на острове Филе в Элефантине, да, в Верхнем Египте, все равно именуется первой точкой творения. В храмовом тексте, высеченном в Филе, говорится, что это место было тогда уже, когда все лежало во тьме, то есть еще было в небытии. Здесь же сиял свет. Это не значит, что египтяне наивно вот так или простодушно говорили. Это значит, что это, конечно же, символы, ребята. Это не буквальные вещи, это символы. Вот храм, любой храм, это нам тоже полезно знать, входя в наш храм, это соединение божественного и земного, соединение неба и земли реальное. И действительно, в храме творится Евхаристия, да? В храме, в конце концов, причащаемся мы святых тайн сейчас, и в конечном счете даже мы сами, причащаясь, являемся этой точкой соединения видимого и невидимого, земного и небесного. Мы сами являемся, поэтому в этом смысле назвал Господь человека храмом, храмом, потому что в человеке есть соединение божественного и земного, видимого и невидимого. Каждый человек — это точка, соединяющая миры. Поэтому человек уникален, бесценен, каждый. Итак, именно вот, а вот эта точка, Иуну, это была вот та первая точка, с точки зрения египтян, когда где все началось, где все случилось. Почему? Иногда ученые говорят, что Иуну возвысился благодаря тем или иным политическим явлениям. Но это, конечно же, неправильно. Мы, во-первых, не знаем никаких политических явлений, связанных с возвышением Иуну, но мы прекрасно с вами знаем, дорогие друзья, что религиозные тенды возникают совсем не по политическим причинам. Возьмите, например, почему религиозным центром стал Петров Саров? Какие там политические причины? Почему религиозным центром стал Троиц Сергиева Лавра? Какие политические причины? Правда? Валаам, Клавки, да никаких политических причин нет. Точно так же возьмем там мусульманский мир, Кербела, Мекка. Никаких политических причин. Понимаете, причины, конечно, человеческие всегда. Но это явно Бог так сделал, что вот это место соединилось с неким святым человеком и стало святым местом. Также и здесь мы, видимо, должны предполагать, что Иуду с глубочайшей доисторической древности вот был таким святым местом, которое почему-то для египтян твердо соединялось с идеей единства миров. Здесь мир был един. И можно даже сказать, что каждый храм Египта в некотором смысле был образом храма в Иуну, был иконой храма Иуну. Это была святыня в буквальном смысле слова. То есть то место свято, где Бог пребывает на земле. Надо сказать, что для древних, скажем, древних греков, Гелиополь был центром, таким центром египетской религиозной учености. Это был огромный город, в котором жили жрецы по преимуществу, служители храма, и где обучали тех, кто были этого достойны и желали вот этой жреческой премудрости. Страбон писал, например, в Гелиополе я видел большие дома,
которых жили священнослужители, ибо в древнее время, по рассказам, этот город как раз был поселением священников, которые занимались философией и астрономией. Но это уже грех, естественно, на свой лад. Все немножко переначе. Теперь же это объединение перестало существовать, и его занятия прекратились. Впрочем, продолжает Страхун, и ныне есть в Гелиополе священнослужители, совершающие жертвоприношения и изъясняющие чужеземцам смысл священных обрядов. Геродот пишет в своей истории, что нигде в Египте не знают столь много о божественном, как в Гелиополе. А Плутарх в Исиде и Осирисе, в своем трактате об Исиде и Осирисе, пишет, что мудрейшие из эллинов, Пифагоры, Докс, Платон, много лет учились у гелиопольских священнослужителей. Итак, этот удивительный город был не только местом соединения неба и земли, но и местом соединения знания небесного со знанием земным. Двойственность, свойственная этому месту, двойственность как соединение двух, это как раз то самое, о чем я говорил в начале. Не разделен практически человеческим грехом. Человек становится чем-то независимым от Бога, когда он не желает сам быть в Боге. Итак, мир разделен. Одно человек и человечество, другое Бог и Божественное, но это происходит только в связи с уклонением воли человека. Соответственно, идеальное состояние, воссоединение. Таким образом, вот эта точка была точкой не только первоначального творения, но и точкой воссоединения. С этим связана и вся символика царская в Египте. Потому что верхняя и нижняя страна, то есть небесный мир и земной, именовались. Верхний мир именовался Несут. И изображался знаком тростника. Нам это немножко странно, но когда будем заниматься с вами заупокойными представлениями египтян, мы узнаем, что образом того мира были поля тростника, так называемые поля Иалу, место обитания блаженных, но некоторые роки рай, египетский рай. А нижний мир именовался Бити это пчела. Царь был соединителем двух миров. В его титул входили оба эти знака. Поэтому иногда именуют повелителем тростника и пчелы. Энцебити. Царь был тем, кто воссоединял разделенное. Вот почему так важен образ царя как совершенного правителя. Царю неприменимы слова «все люди грешны, все люди несовершенны». Если грех человеческий разделяет миры и отделяет земное от божественного, то царь – это та фигура, которая в себе воссоединяет миры. И только в этом смысле
имеет разумное кое значение подчинение царю, если он действительно воссоединяет миры. Но если сам царь твоеволием, грехом и тамостью отделяет тебя от Бога, то понятно же, что и его действия, его политика, все в кубе пагубно по сравнению с деятельностью одного человека. Потому что призваны соединять, он разделяет. И, соответственно, губит. Представьте себе, скажем, священника, который, не дай бог, пьяница, прелюбодей, сквалыга. Может ли он быть хорошим духовным отцом? Ну, конечно же, нет. Конечно же, нет. Конечно, он будет вводить человека только в соблазн. Так же точно на уровне государственном и царь. Но именно в этой титулатуре повелитель тростника и пчелы, Энцеби, а это именно имя царя, вот, когда хотят сказать царь, в Египте говорят Энцеби. Говорили, это ведь коротко, ну, конечно, большой пятичленный титул, это другой разговор. В этом самом титуле царя, в самом маленьком, в самом коротком, обязательно присутствуют вот эти оба слова. Тростник и пчела. Верхние и нижние миры. И это совсем не верхний и нижний Египет. Это соединение двух в одно. И мы скоро с вами поймем, как все эти вещи в Египте связывались. Но два эти мира, дорогие друзья, мир земной и небесный, не только вот как бы разделенное. Нет. Мир земной, та рамка, в которой живет человек, вот этот мир тварный, как это ни странно, является отражением и зеркалом божественного и нетварного бытия с точки зрения египтянина. Поэтому топография неба соответствует топографии земли. Небесный Нил – это... Земной Нил – это отражение небесного Нила. Земное отражает небесное. Это в идеале. Так должно быть. Так должно быть. И опять же, мы в молитве «Отче наш» мы ясно видим, что вот все это отражение, которое египтяне, как им еще это сказать, они это выражали длительно, выражали топографически, что есть небесный Гелиополь, есть земной Гелиополь, есть небесные Фивы, есть земные Фивы. Вот, как иначе это сказать? А смысл этого не в том, что наивные египтяне думали, что на небе то же самое, что на земле. Или как один египтолог додумался сказать, что в египетских пустынях часто были миражи, поэтому они думали, что вот их города и оазис существуют не только на небе, но и на земле. Конечно, речь идет не об этом совершенно. В этих простых образах египтяне вообще любили говорить просто, незамысловато. Это неотомисты стали, сам Фома Аквинский, потом неотомисты стали говорить сложно, подражая Аристотелю. А все духовное, в общем-то, просто. Они пытались выразить очень простую мысль, которая выражена в «Отче наш». «Да будет воля твоя на земле, как на небе». То есть, что вот пока воля на небе и на земле одна и та же Божья, то есть пока мир разделен и не разделен, он разделен потенциально, человек свободен, и не разделен актуально, потому что человек продолжает оставаться в воле Божьей, свободно оставаться в воле Божьей, до тех пор земной мир отражает мир небесный. Только человек перестает соответствовать, перестает желать соответствовать, этот мир искажается. И помните, опять же, в Библии тут же говорится, проклята земля за тебя. Земля проклята, земля искажена, она растит волчцы и тернии, мир становится злым, плохим. И мы видим реально сейчас экологическая катастрофа, как мы своей самостью все более и более отдаляя себя от Бога, все более и более искажаем зеркало мира, если угодно, становится все более и более кривым зеркалом. Оно не отражает уже адекватно небесный мир. Задача же была выпрямить это зеркало, сделать его идеально ровным. Конечно, это делал каждый человек. Но в период, когда возникла в Египте монархия, она возникла именно для того, чтобы один человек, пусть другие несовершенны, пусть другие нуждаются, это, конечно, всегда упадок. Понимаете, появление танцев, я скажу, наверное, страшную вещь, это ведь все-таки упадок. Потому что в идеале каждый христианин должен ходить перед Богом и все понимать, и все знать. Вы царственное священство, вы имеете помазанный Духа Святаго, говорил каждому христианину апостол Павел. Вы, ваш Дух вразумит обо всем. Вам не нужны старцы, ваш Дух вразумит. И поэтому вы все братья, вы все единодушны. Но когда люди разучиваются ходить в Боге, тогда неплохо, когда они хотя бы еще помнят, что есть те, кто ходит, и к ним стремятся. Таким образом приходят к Серафиму Саровскому, или преподобному Сергию, да, или старцу Федору Кузьмичу, и у него что-то узнают. Хотя в идеале бы хорошо было, и старец бы был бы намного более рад, если бы к нему бы пришли бы люди, которые все сами понимают, и которые были бы ему собеседники, а не чада глупые. Вот, и слава Богу, послушные, а сейчас ты не послушный. Вот, поэтому это уже это упадок. Так вот, тот же самый упадок происходит в Египте, когда, или там, скажем, в Древнем мире, тогда возникает царство. Царь по преимуществу старец. Но старец не, вот, не в необычной для нас форме. Он не дает советы. Он соединяет миры фактом своего правильного бытия. Фактом своего правильного бытия. И управляет миром, повелевает по властью, наказывает тех, кто его не слушается, именно для того, чтобы, если не всех, то большинство могло войти вот в этот небесный мир и править двойственность и вместо двойственности восстановить единство. Поэтому-то царю в Древнем Египте были его главной, как бы, главным могуществом, его главным знаком могущества были две госпожи, которые именовались Нефти. Нефти. Две эти госпожи – это то, что называется царским уреем, знаком на царской короне. Неф – это господин, женское лицо и множественное число женского рода. Две госпожи. Это самка коршуна и самка кобры. Почему самка? Ну, потому что это нисходящие энергии. Это энергии, которые выходят вовне. Они всегда имеют знак женского пола. Через них происходит, если угодно, рождение личности вовне. Да? И понятно, что коршуница – это знак власти над небесным миром, а кобра – знак власти над земным миром. Здесь все более-менее ясно и просто. И это тоже говорит о том, что царь-повелитель совсем не двух частей Египта, а неба и земли, видимого и невидимого. И вот, как бы запомнив все это, теперь обратимся непосредственно к идее творение его области. Мы помним, что Нун, Птах Нун и Птах Нунет — это тот бог в себе, еще помним из Мемфиса, из Мемфисской системы, который творит, рождает атома. Атома. Атум рождается у Птаха Нун и Птаха Нунет.
опять же, должны ясно мы помнить, что понять чу нун – это сверхбытие, это божественное инобытие. Тах – это мастер делать. Соответственно, в тот момент, когда божественное инобытие начинает вот это создание, оно начинает его с того, чем создавать. И это атом. Женское род тахнун тахнунет здесь не более чем знак. Знак того, что идет речь о создании, о рождении, вернее. Не о создании, а о рождении. Речь идет о том, ну, все равно это одна личность. Также мы можем сказать, что слово было замыслено в сердце и произнесено языком, и, соответственно, сердце – это отец слова, а язык – это мать слова или уста, да? Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что и сердце, и уста – это части тела одного организма. Так же точно Птахнун и Птахнуне. Это не два бога, а два аспекта одного и того же. Но в акте рождения. Для египтянина было важно увидеть, как эта полнота, атум, да, полнота, как эта полнота в итоге создает мир. А то, что атум творит мир, творит вот эту рамку и свободное существо в этой рамке, да, духов и людей, в этом египтяне не сомневались. Начало создания мира, перехода сверхбытийности в бытийность, вот эта первая точка, в Египте именуется Сеп-Тепи. 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 И это та точка, которая, собственно говоря, находится в Иуну, в Гелиополе, и которая есть изменение, или вернее, возникновение вечности времени. Вечность по-египетски Ренеб. Ренеб. И вот в вечности Ренеб возникает время. Вечность не меняется, не течет. Вечность нельзя говорить вчера, сегодня, завтра. Вечность – это постоянное ныне. Ныне. Но в какой-то момент возникает время. Рамка, в которой живет человек, это рамка не только пространственная, дорогие друзья. Это не только горы, леса, поля, день и ночь, солнце и луна. Рамка, в которой живет человек, это еще и рамка времени. Человек живет во времени, в отличие от вечности. Он только должен уйти в вечность. Он вышел из вечности, и он должен уйти в вечность. Вернуться к своему «ка» – это значит уйти, вернуться в вечность из времени. Итак, об этой точке, когда возникает мир, в очень, опять же, образных и, по сути, очень простых словах, говорится, пожалуй, в древнейшем тексте, который вот еще до нас доносит какое-то доисторическое знание, знание, видимо, палеолита и точно уж неолита. Это 600-е лечение текстов пирамид. Опять же вспомним, что речь идет о том, что эти слова должен был произносить умерший после смерти. Почему?
Мы это знаем, что, вот, скажем, в текстах уже более развернутых книги мертвых, там прямо говорится от имени умершего, что я знаю то-то, я ведаю это, и поэтому я имею право войти туда-то и туда-то в небесные области. В текстах пирамид этого еще нет, это подразумевается. Но смысл тот же самый. Если человек знает, как возник мир, значит, он может перейти из этого возникшего мира в вечность. Он знает, потому что он уже здесь, на земле, достиг того совершенства, которое позволило ему жить и обрести это знание. Вот вы посмотрите, нам это кажется, что знание одно, а духовность другое. Это не так. Знание возникает тогда, когда человек живет в соответствии со знанием, в соответствии с этим знанием. Иначе знание исчезает. Много ли наши соотечественники с вами знают, скажем, правильного и в смысловом понятии адекватного, скажем, о творении мира и о грехопадении? Очень мало. Потому что не живут этим. И, соответственно, когда они предстанут перед судьей, они даже не будут знать, что такое грех. Это очень трагично.
Знание есть опыт жизни в знаемом. И поэтому-то умершему предлагается сказать то, что как раз записано в 600-м речении. Да, опять же напомню, что атум здесь именуется атум хетри, то есть атум появляющийся. Это та полнота Слова Божьего, да, а мы помним из Мемфисского трактата, что это Слово. Это та полнота Слова Божьего, которая появляется, возникает. Это может быть возникновение солнечными лучами, сиянием солнечного, образ, может быть, солнечных лучей, могут быть другие образы, но важно, что это появление. Реки, о атум хетри. Когда возник ты высотой, когда поднялся ты сияющей птицей, Бену, камни сияния, Бен, в доме сияющей птицы, Веуну, когда ты выплюнул Шу, когда ты изблевал Тефну, ты простер руки твои, ограждая их, как простирает руки знак сути. То есть Ка. Вы помните, что Ка вот такой знак. Он, оказывается, это знак ограждения, знак защиты. Мы это с вами видим, вот эту молитву с поднятыми руками, даже и священника в алтаре, одну из тех самых, может, экспрессивных знаков, внешних жестов молитвы, да, это воздевание рук, воздеяние рук во время молитвы. Но оказывается, это знак защиты. Знак защиты. Итак, когда ты простираешь, как простирает руки свои суть Ка, дабы пребывала в них суть твоя, о Ату, протри руки твои, ограждая Неперкара, ограждая дом этот, дом это гробница, пирамида, ограждая эту пирамиду, Мэр, как простирает руки суть, дабы пребывала в них суть Неперкара во веки веков. О Ату, убереги Неперкара сего, эту пирамиду его, этот дом Неперкара, не допусти никакому злу совершиться над ним во веки, как уберег ты Шу и Тефну. И дальше возникает великая девятирица. О ты, великая девятирица, которая в Иуну, Атум, Шу, Тефну, Гет, Нут, Осирис, Исида, Тет, Нефтида, вот на вся перечисленная. Увы, чада Атума, расширьте сердца ваши к этому чаду его, то есть к Неперкара, в имени вашем девять луков. Соделайте, чтобы он повернут спиной от вас к Атуму,
дабы уберег он Неферкара этого, дабы уберег он пирамиду Неферкара, дабы уберег он этот дом его от всех богов и от всех мертвых, и не допустил никакому злу совершиться над ним вовеки. Вот такой текст и простой. Очень, да, ничего там такого заумного, никакой метафизики. И одновременно очень сложно, потому что там и целый ряд образов, о которых мы с вами сейчас и будем говорить. Камень сияния Бен и птица сияния Бену — это вот как раз то, что показывали в Гелиопольском храме, в храме Иуну, пришедшем, и говорили, что вот это святая святых. Это место называли высоким песком. С этого начиналось творение. Бен – это камень сияния. Это то, что возникло в результате вот как бы восхождения атома. Это первый материальный предмет, первое творение в океане Нуна. Бену — птица, которая потом стала фениксом, египетским фениксом, с тех пор, как потом она стала орлом, и так далее, стала царственной птицей во всем мире, вплоть до герба российского государства. А все начиналось вот с этой птички сияния, о которой говорится в 600-м речении. А птичка сияния, которая потом уже в Египте стала изображаться многоцветным орлом, первоначально в текстах пирамид и ранее вовсе никаким орлом не изображалась. А изображалась, как-то ни странно, маленькой птичкой Трисогузкой. Потому что самое главное было, что она садится на кочку среди болота. Вот среди вот этой стихии вод Нуна возникает первая земля, и на нее садится первое живое существо – птица сияния. Знак творения жизни. Знак творения жизни. Вот птица сияния и камень сияния – это знаки возникновения мира. Причем этот камень сияния, он в символике гелиопольской модели – это было семя атома. Помните, я говорил на прошлой лекции, что вот в Мемфисском трактате говорится о пальцах семени атома, речь идет о мастурбации, о извержении семени. Вот семя это, оно и превратилось, оно и стало вот этим первой точкой творения. Что хочет сказать египетский текст? Он хочет сказать следующее, что творение и творец имеют одну природу. Одну природу. Так же, как семя и тот, из кого семя извергнуто. Так же, как слюна и тем, кто ее выплюнул. Но в семени, естественно, есть больший глубинный смысл, чем в слюне и даже в слезах. Потому что семя – это источник жизни. Семя не просто извергается, семя дает жизнь. Потенция, куда извергается семя, вот эта материнская лона, это хемсу, да, о чем мы говорили на прошлой лекции, вот они тоже созданы атомом, и таким образом мир создается, мир творится божественно. Но свободно. Так же, как семя, которым начинается ребенок, это отец. Утроба, в которой начинается ребенок, это мать. Но ребенок, который рождается из утробы, как результат соединения семени и яйцеклетки материнской, он сам по себе. Это отец и мать, и в то же время он сам. И мы знаем, что ребенок не подчиняется отцу и матери, что в какой-то особенно до самого раннего детства, уж тем более в переходном возрасте, он говорит «я сам», он свою волю противопоставляет отеческой воле. И как раз мы помним, как поучение, там, скажем, библейские, да, говорят о том, что надо бить сына, заставлять его, гнуть его шею, потому что он должен научиться подчиняться воле родителей. И об этом говорится и у апостола Павла, да, что если, говорит, ради немногих дней жизни родители наказывают своего сына, то сколь более мы должны принимать наказание от Бога, который своих детей наказывает для вечности, для обретения вечности. Но сам образ сына, который, конечно, запечатлен в Отче наш, который я вам уже 100 раз об этом говорил, сам образ сына, сам образ дитя, свободного, но полностью, до последней крошечки, до последней клеточки, являющейся произведением отца и матери, этот образ присутствует в образе вот этом Бену. Как сияющий камень Бен-Бен и птица Бену. Интересно, что сияющий камень Бен-Бен, ну и птица Бену, да, Бену. Сияющий камень, я не буду говорить подробно об этимологии этого слова, она египтологами выверена, что этот сияющий камень изображался в виде мегалита, в виде вот такого мегалитического менгира, такой вот формы. То есть этим мы подозреваем, что и в мегалите вот эти камни, которые ставили, да, это не просто так камни, а это, быть может, те же самые знаки. Знаки того, что умерший, дух умершего, возвращается к Богу и опять становится послушным Сыном Божьим в нем. Итак, творение произошло. Вот этот первый остров, который называют еще островом огней, островом огня, островом сияния, возник. Рамка мира создана. Все дальнейшее это творение того, создание, вернее, того, что есть человек. Итак, Адам всеми извержением ли, словом ли, плеванием ли, неважно совершенно, создает первую сборницу Шу и Тефнес, о которых мы уже с вами много раз слышали. Я вам говорил, что Тефнес это и есть выплеванное. Шу это свет. Соответственно, египтяне называют свет, а Тефнес это Маат. В текстах саркофагов прямо говорится о том, в 80-м лечении, что Тефнес это Маат. Это первая двоица, их называют двоицы львов, руки, пары львов. Их изображают очень часто следующим образом, как два лежащих льва, за которыми восходит солнце. Как два лежащих льва, за которыми восходит солнце. Это Шу и Тефн. То есть это то основание, та первая база мира, без которой мир не создастся. Мир начинается не со светил, не даже с воды, не даже со света, не тем более животных и растений. Мир начинается с правды и сияния, как явление бытия. Бог в себе это та тьма, которая превыше всякого света, если вспомнить слова Дионисия Ариапагита. Сияние для нас явление. Что такое тьма? То, что нам невидимо. Бог изволил пребывать во тьме. Бога не видел никто никогда. Да? Вот этот образ невидения, это тьма. Сияние – это то, что явлено для нас. Мир явился, теперь он зрим. Это тот же Бог, это тоже божественное. Это божественное семя. Но теперь это явлено. И в этом божественном явленном мире пребывает то, что и дает ему жизнь и бытие в Боге. Это маат, это правда, это эфло, выплюнутое, от Бога исшедшее, но божественную природу в себе сохраняющее. То есть, опять же, мир создаваемый и божественное, это два зеркала и прообраз, то, что отражено в зеркале. И пока зеркало ровное, пока зеркало гладкое, оно все отражает точно. И вот эта точность отражения – это закон, это маат, это правда. Поэтому-то все тот, кто поступает по правде, поступает по Богу. Маат – главная категория египетского сознания. Главная категория. Все в мире и страшный суд подвергнет. Все совершается под знаком маат. И царь правит, воплощая маат. Не случайно ежедневный царский ритуал, то, с чего начинался день. Царь вставал до пробуждения, до восхода солнца, обязательно, потому что он должен был приветствовать солнце, как своего отца, он же был еще в большой титулатуре, царь именуется Сара, сын Ра, то есть сын Бога. Он вставал до восхода солнца, и до того, как он приветствовал солнце, ему подносилась статуэтка маат. То есть он, это был знак того, что он должен действовать, править, если угодно, жить в соответствии с правдой. С правдой. В соответствии с этим божественным установлением, в соответствии с Эфу. И тогда это правильно. И тогда этот царь есть царь. Когда царь правит неправильно, это не царь. Это лжец, прикидывающийся царем. Какие бы священнодействия и ритуалы над ним не совершались. Мы это должны ясно понять, ясно увидеть. Потому что иногда у нас возникает представление, что вот помазанник Божий и точка. Да ничего, никакой точки нет, только запятая. А после этого надо сказать, соответствуешь ты этому помазанию или не соответствуешь. Если не соответствуешь, то какой же ты помазанник? Это хуже, чем не помазали. Вот. Итак, Шу и Тефнут уже как пара, это опять же подчеркивается в египетских текстах, рождает, если с появлением Шу и Тефнут большие сложности, поэтому возникают такие образы творения из одного-двух, да, без второго, без жены, то дальше все проще. Шу и Тефнут как пара создают вторую пару, Геба и Нут. Геб и Нут. Геб и Нут. Прямо говорится в египетских текстах, что Геб и Нут зачаты фалосом Шу, то есть половым органом Шу, и рождены вагиной, значит, соответственно, половым органом Тефнут. То есть как рождаются иудеи. Но, конечно же, речь идет не о том, что они рождены так же, потому что на самом деле у света и правды нет никаких органов, в том числе и половых. Речь идет о том, что это уже творение из одного другого путем соединения двух в одно и рождение от двух одного, в том втором. То есть это уже обычный, привычный нам
выше в метафизическом смысле привычный нам тип появления на свет. Ибо новое появляется от союза любви, от единства разных личностей, двух личностей. Это очень важно. Вот свет и правда производят Геба и Нут. Геб и Нут – это земля и небо. Земля и небо. Но египтяне были не так просты, чтобы просто считать, что вот создано небо и земля, ну, в нашем, если угодно, на природном смысле слова. То есть вот перст, который вот я сейчас вижу, грязное, и вот серое небо, которое над ним. Не об этом идет речь. Для персти, грязной и не грязной, существовало в Египте другое слово, вы его уже знаете, слово «та», которым и назван был «птах», да, «татенен», поднимающаяся земля. Для неба это слово «пет», небо, как то небо, по которому бегут облака. Геб и Нут – это сверхземля и сверхнебо. Геб – это, если угодно, идеальная земля, на которой обитает правда. Это творение правды, это материя, это плоть, материя. Но в том смысле, в каком говорится у апостола Павла, что Господь – спаситель плоти. Помните эти мысли? Это замечательное место. То есть это та плоть, которая предназначена вечности. Это не вот плоть падшего мира, не плоть эмпирически нам данная. Это совершенная материя. А Нут – это вот этот совершенный небесный, духовный, ангельский мир. Мир высших духовных сил. Интересно, что в Египте, в отличие от всех представлений, начиная от палеолита, земля имеет мужской род, а небо женское. Это очень глубокая вещь. И, безусловно, не случайно. Самый простой подход – это то, что всю космогонию египтяне рассматривали, понятно же, с точки зрения себя. Ему не важно было смотреть с неба, ему важно было смотреть, как это связано с ним. Ну, так же, как и нам. Здесь очень было важно, что он семя земли войдет в утробу неба. Это тысячекратно изображено в разных египетских памятниках, и даже, по-моему, эта картинка обычно изображается в учебнике по истории для средней школы. Лежит, или, так сказать, полулежит геб, а над ним в виде такой буквы «П» растерлась Нут, у которой, значит, руками и ногами упирается около изголовья и ног Геба, а тело его над ним, и Нут вся покрыта звездами. В школьном учебнике, правда, целомудренно убрана та часть тела Геба, которой он соединяется с Нут. Вот, но на самом деле она всегда изображается. Это действительно соединение неба и земли. И их разделяет Шу. Вот между Гебом и Нут стоит Шу, который поднимает Нут от Геба. То есть он разводит небо и землю. Вот это разведение соединяющихся неба и земли, это очень такой существенный знак, что творение прекращается. Творение прекращено. Начинается обратный путь. Путь от сотворенного к несотворенному. Но, видимо, есть и более глубокие понимания, почему Геб – земля, мужское начало, а Нут – женское начало. Это ступени.
от совершенного мира, тварного, к небесному миру нетварного. От небесного мира нетварного через правду и свет к полноте атома. Вот это, видимо, тоже хотели сказать египтяне, когда они изменили всю эту простую модель, которую мы помним со времен палеолита, что небо – это Бог, он дает семя, которое начинается с землей, рождается человек, соединяющий земной и небесный. Здесь вот ступени от земли к небу. И первый, кто встречает умершего на небе, и кто ведет его к атому, это Геб, земля. В текстах пирамид, я, по-моему, даже вам читал это уже речение, говорится, помните, это 178-е, по-моему, речение текстов пирамид, в нем говорится о том, что, помните, восстанут эти, прими главу свою, собери кости свои, прими пиво, которое не прокипло, и хлеб, который не испорчен плесенью, собери кости свои, ибо зайди на небо, блядь, слово «эт», к отцу твоему, Гебу. То есть к небу, Гебу надо выходить. Привратник встречает тебя, берет на тебя за руку и ведет тебя к отцу твоему, Гебу. Геб встречает его врат закрытых для людей и ведет. Для людей, которые были грешники, для них врата неба закрыты. А тебя он ведет к отцу твоему Гебу на небо, и Геб обнимает тебя, ласкает тебя и ставит тебя впереди, ведет тебя к отцу твоему атому. Вот. И ты становишься первой среди звезд негибнущих. Звезды негибнущие – это те умершие, которые уже пребывают в Боге, которые уже в нем, они не имеют уже своей воли, они не могут больше отпасть, они уже пребывают в дворце навсегда, по ту сторону творения. Но нас с вами интересует дальнейшая судьба мира. А дальнейшая судьба мира – это то, что Геб и Нут рождают. Да, пока же только 5, а речь идет о 9. Геб и Нут рождают еще 4 детей. Это Осирис, это Исида. Я даю грек привычные нам грецизированные имена, потому что египтяне, конечно, произносили иначе. Они произносили Осирис, по всей видимости, как Усир, а Исиду как Иси. Плутарх и Геродот передавали их на греческий лад. Сет. Египтяне произносили Сети и Нефтида, Нефет по-египетски, Нефтида. Осирис – это главный, важнейший, ближайший к человеку божественный образ. Осирис изображался троном, над которым царит глаз. Глаз над троном. Глаз – это образ творения, образ создания. Трон – знак могущества, знак власти. Само имя Усир, Усир – это именно глаз на имя Осирис. Осирис именуется зерном, именуется создателем вот всего этого земного блага. Это, если угодно, даже не, ну, мы даже не должны, конечно, это Бог. Конечно, это божество, великое божество с божественным детерминативом, но одновременно это и совершенный царь, и совершенный человек. Совершенный человек, который творит только благо, он только создает, он только рождает. Осирис – это тот, кто дает жизнь вот всему земному, находясь на земле уже. Можно сказать, для удобства, конечно, только, потому что, естественно, подобного образа в древней Египте нет, что Осирис – это первозданный Адам, это вот человек совершенный, рожденный от Бога и пребывающий в Боге, и вот возделывающий этот райский сад, эту землю, эту всю вот эту цвет земли, возделывающий и созидающий. Не случайно, у нас нету древних египетских свидетельств о деятельности Осириса. Египтян не это интересовало в нем. Но у нас есть и в священных ритуальных текстах, у нас об Осирисе дошли другие известия, но никак этому не противоречащие. Но то, что Осирис – это жизнь, египтяне говорили однозначно. А свидетельство, которое у нас есть о жизни Осириса, это свидетельство Плутарха. Плутарх беседовал с египетскими жрецами, он ничего не выдумывал, он самый благоговейный греческий священник, и он сохранил в своем знаменитом трактате об Исиде и Осирисе описание, то описание жизни Осириса, которое, ну, входит во все учебники и всюду присутствует. Это греческое описание. Но оно как бы восходит к египетскому прообразу, потому что оно нигде не опровергается египетскими текстами, а там, где это имеет место, всюду подтверждается ими. Итак, Осирис был великим царем, который всему миру дал культуру, дал знания, дал строй жизни. То есть он принес правду, правду во все пределы мира. Его женой и сестрой, и говорится, что они стали мужем и женой еще в утробе Нут, является Исида. Исида – это не что иное, как Иси, это трон, вот это тот самый трон, над которым глаз. То есть Исида – это, безусловно, нисходящая энергия Осириса. Это его вот сила. Не случайно Исиду именуют опытной в Хекау, вот это в колдовстве, в мудрости. Она всемогущая в Хекау. Потому что она нисходящая энергия Осириса, энергия жизни, дающая всему жизнь. Исида – это идеальная жена, как мы скоро увидим. Братом Осириса является Сет. Сет – это самое загадочное существо и самое непохожее ни на что существо библейское в значит, в предании египетском. Но оно показывает очень глубокое понимание причины человеческой гибели, причины разрушения мира. Оно открывает нам ту страницу, которая по каким-то важным, наверное, причинам была не недооткрыта, может быть, в Библии. Потому что в Библии же мы видим, что к человеку, к Еве поступает лукавый, да, сатана в виде змея. Но о том, почему лукавый стал лукавым, и сатана стал сатаной, в Библии ничего не говорит. Вот, это как бы выносится за скобки, это дополнительное ненужное знание. Для египтян это знание было нужное почему-то.
Они о нем говорят. И это именно образ Цеты. И что такое образ Цеты, мы узнаем на следующий день.